Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Программа «Выход в город». Обсуждаем самые актуальные темы, связанные с городом. Сегодня у нас тема очень актуальная для многих. Это тема «Собака в городе». Как с ней жить, что с ней делать, как ее правильно воспитывать, как с ней взаимодействовать. И поможет нам разобраться в этом вопросе Константин Германович Карпетянц, президент региональной общественной организации «Кинология 21 век», руководитель школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр Сокольники», кинолог с 45-летним стажем, инструктор-дрессировщик, судья по спорту, национальный эксперт по дрессировке и рабочим качествам, ректор первого профессионального кинологического института, кандидат педагогических наук и профессор. Константин Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы перечислили все регалии.
Я уже стал пальцы загибать, думаю, может быть, забыли что-то.
Да, наша программа закончится, а мы только вот перечислили ваши все регалии.
А расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, находятся Сокольники. Почему-то Сокольники находятся на территории парка культуры. А, парк культуры и отдыха именно Сокольники.
Сокольники — это парк культуры и отдыха, да?
Да. И это один из крупнейших, насколько я понимаю, центров по дрессировке собак в Европе даже.
Это, да, один из крупнейших центров в Европе, потому что у нас очень большая школа и очень много занимается людей с собаками. Людей это те, которые владельцы собак. Это просто жители Москвы, жители Подмосковья, жители других городов.
Ну, они могут просто свободно
они
к вам
могут
приезжать.
Просто приезжать к нам на занятия, и инструкторы, и дрессировщики, которые имеют определенный опыт работы, обучающий опыт, они работают с этими людьми, с этими собаками, и, в общем-то, позволяют человеку правильно понять животное, правильно с ним разобраться, разобраться с его поведением. И после этого иметь воспитанную собаку, пройдя те или иные курсы дрессировки.
Константин Германович, вот я хочу задать вопрос. Он, в принципе, такой глобальный и касается отношения к собакам вообще в нашем обществе, в российском, да? Вот по данным компании Mars Pet Care, в российских семьях сегодня живет более 22 миллионов собак. И в Москве, в частности, почти 1 200 000 питомцев. Как это изменилось за последнее время отношение к собакам? Оно отличается у нас как бы в лучшую, в худшую сторону, чем в других странах?
У нас есть своя кинологическая культура, как, впрочем, и в любой стране. Поэтому то отношение к собакам, которое есть в нашей стране, оно, естественно, отличается от отношения к собакам в других странах. Потому что каждая страна, она специфична, она своим менталитетом, она своими особенностями жизни, она со своими даже особенностями, связанными с выбором породы собаки, с взаимодействием с ней, с предназначением собак и так далее. Поэтому, конечно, у нас есть отличия. Если говорить о сегодняшнем дне, то меняются породы собак с точки зрения предпочтения и содержания в семье. Меняются отношения людей к собакам. Я бы сказал, в некоторой степени, может быть, даже в худшую сторону.
В худшую?
Да, конечно. Потому что раньше к собаке относились как к собаке. Сейчас к собаке относятся как к человеку.
Как к члену семьи.
Да.
Это как, плохо?
Понимаете, в чем дело? Как к члену семьи неплохо. Но когда владелец собаки говорит, я отношусь к собаке как к другу, а с другом, как правило, ничего потребовать нельзя, понимаете? С другом можно только дружить. Вот у животных этот номер не проходит. У них вот такая дружба, в том понимании, в котором мы ее представляем себе, но она немножко другая, эта дружба. Дружба между животным и человеком, она, в общем-то, должна на каких-то паритетных началах строиться. Да, и в любом случае, если собака чувствует с нашей стороны какую-то слабинку с точки зрения взаимоотношений.
Можете привести пример? Вот что-то мы позволили лишние собаки,
конечно,
например,
собаки манипулируют хозяем очень часто, да? Если мы что-то позволили сделать собаке, что, в принципе, она делать не должна. Залезть на стол, украсть еду, поспать на хозяйской кровати, да?
Моя собака все это делала.
Поразвлекаться...
Вот я, кстати, слышала про кровать, что нельзя да. пускать собаку на кровать.
Поразвлекаться в доме там, с домашней утренью, там, погрызть новые сапоги там, за много тысяч рублей и так далее. Да? Это все собаке было позволено. Поэтому она это и делает. Поэтому, ну, вот они это чувствуют, а они начинают нами манипулировать. Это допускать, конечно, нельзя. Поэтому вот мне кажется, что человек должен относиться к собаке как к собаке, но, тем не менее, понимать, что рядом с ним друг, помощник, товарищ, член семьи, как вы правильно заметили, да? Но вот где-то ставить вровень человека собаку ни в коем случае нельзя, это неправильно.
А что делать? Воспитывать? Как воспитывать собаку?
Воспитывать, занимаясь дрессировкой, занимаясь вопросами социализации собаки, занимаясь с ней... под руководством или специалиста, или, может быть, ну, самостоятельно, получив какие-то знания из различных источников.
А каждой ли собаке нужна дрессировка и помощь специалиста? Каждой ли породе?
Да. Однозначно да. каждой, потому что ведь самая маленькая собака, она совершенно не чувствует, что она самая маленькая.
Потому это
что
правда.
Она в душе волкодав.
Да.
Потому что на самом деле чихуахуа и ирландский волкодав, две собаки совершенно разные по размерам, росту и по предназначению, да, они, по сути-то, там, по генетике, в общем-то, достаточно близки сами по себе, поскольку происходили от похожей особи, которая называется волком там или шакалом.
Так и не скажешь.
Вот. А так не скажешь, да. потому что это плод деятельности человека, это плод его фантазий, и, так сказать, вот таким образом из собаки... Сначала близкой, похожей на волка, получились вот те животные, которых мы сегодня видим рядом с нами. А заниматься, конечно, нужно и учить нужно, потому что, как говорят многие заводчики, да вы возьмите собаку, она там через год будет умной. Она умной не будет.
Если ей не заниматься.
Если не заниматься.
А с какого
она
возраста?
Не помнит. Вот появилась у вас собака в доме, взяли вы ее там в возрасте 2,5 месяца, 2 месяцев, и начинайте учить каким-то элементарным совершенно приемом, каким-то элементарным навыкам, которые в дальнейшем помогут вам правильно общаться с собакой. Дело в том, что с собакой нужно научиться разговаривать на понятном ей языке. Я не имею в виду буквально язык человека, я имею в виду жесты, манипуляции, какие-то, так сказать, вещи, которые будут животному понятны с точки зрения именно восприятия животного нас, как понятный совершенно объект. Потому что если человек просто начинает с собакой разговаривать, она не более чем просто слышит его речь, и все. А если человек к своему разговору, вкладывая в какой-то смысл, в команду, в прием, да, еще и показывает собаке, как это сделать, она постепенно начинает вести именно так, как нам нужно.
А если собака очень свободолюбивая и действительно любит забираться на стол, съедать еду, которая ей не предназначена?
Ну, это не свободолюбие. Наверное, скорее всего, это просто отсутствие дисциплины. Это отсутствие тех или иных навыков правильного поведения, которые вот именно в семье, именно в доме, именно вот в городском социуме крайне необходимо.
Ее в этот момент нужно поругать как-то или пойти с ней к специалисту?
Дело в том, что, скорее всего, нужно сначала подловить тот момент, когда собака первый раз допустила какую-то ошибку в поведении.
Оступилась.
Да, да оступилась, да. Можно и так сказать. И попытаться скорректировать вот это поведение на начальном этапе. Потому что чем больше собака достигает успеха в различных поведенческих моментах, не нравящихся нам, да, тем больше она убеждается в том, что, в общем-то, она на правильном пути.
Может себе все позволить.
Да, да, конечно. А вседозволенность, она приводит вот к такому поведению.
А правильно говорят, что вообще собаки, поскольку они тысячи лет живут с людьми, они научились очень ловко мимикрировать, они подстраиваются.
Ну, для собак вообще мимикрия свойственна, да, и... Мы же часто слышим, да, что собаки в некоторой степени с точки зрения поведенческих особенностей похожи на своего хозяина.
Это правда.
Вот. Мало того, многие замечают, что собаки даже внешне чем-то напоминают своих хозяев.
А есть какие-то породы собак, которые наиболее часто подстраиваются, мимикрируют или как-то вьют веревки своих хозяев?
Я бы не стал выделять, но скорее это все-таки не служебные собаки, а собаки близкие к таким, ну, к декоративным, так сказать, больше... Как это, знаете, раньше называли дамские собаки.
Маленькие, вот, компактные.
Да, в царские времена еще называли дамские собаки, салонные собаки. Вот. А, ну, это те собаки, которые, по большому счету, ну, привыкли очень долго и длительное время находиться рядом с человеком. В отличие от собак служебных, у которых была совершенно другая задача.
Мы очень часто видим во многих местах таблички с перечеркнутым силуэтом собаки. Есть не так много магазинов, ресторанов и даже парков, где будут рады собакам. А как вы считаете, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию? И нужно ли вообще ее как-то менять?
Ну, на мой взгляд, мне совершенно непонятно, а для чего, собственно, собака идти в магазин или в кафе.
Ну, может быть, хозяин не хочет расставаться с собакой.
А сейчас это модно, кстати говоря.
Ну, вот если говорить только о моде, да, то нужно подумать еще и о животных, насколько им комфортно будет вот в этих заведениях. Да. Ведь для собаки, в какой-то степени неподготовленной к новой обстановке, к новым людям, к новым запахам, к новым звукам, да, все это неким образом представляет, ну, определенный стресс. Да. Пусть небольшой, но, тем не менее, собака нервничает. В тот момент, когда собака нервничает, она может совершить какой-то поступок, который хозяин не сможет проконтролировать. Это первое. Второе. Но если мне нужно сходить в магазин, я оставлю собаку дома, схожу в магазин, что-то куплю, потом приду, и лучше пойду с ней куда-нибудь на лужайку, в парк, там,
на какую-то собачью площадку. Чтобы она не нервничала и не переживала.
Чтобы она оказалась в привычной для нее обстановке. Угу. Что касается кафе, ну, у нас, наверное, или там ресторанов, но, наверное, культура такая. Мы, наверное, просто... Мы культурные люди, мы думаем о других.
Ну, я на самом деле видела, да, кафе, dog-friendly, да, они называются, куда ты можешь прийти такие со своей собакой. Я видела несколько таких картин, когда сидит хозяйка собаки, рядом с ней сидит собака, и собака начинает как-то очень бурно реагировать на окружающих.
В том числе.
Она повышает голос, начинает приставать кому-то. Ну, я допускаю, вот, что это может быть,
кажется,
не всем,
да,
комфортно.
Это не очень комфортно для тех, кто находится рядом с этой хозяйкой. Поэтому, мне кажется, востребованность вот именно в таких заведениях, что касается dog-friendly, ну, может быть, это забавно для владельцев, может быть, это клуб по интересам, да, но можно тоже собраться там вместе в каком-то клубе, поиграть в шахматы, да, но если туда придет человек с собакой в клуб, где играют в шахматы, да, ну, наверное, мне кажется, будет не совсем уютно.
Я просто вот недавно, буквально на днях, наблюдала сцену как раз в кафе, это была открытая площадка, терраса, пришла хозяйка с собакой, и пришли через какое-то время люди еще с одной собакой, они просто подрались.
Ну,
на глазах у всех посетителей,
ну,
это
да,
было, мягко говоря, не очень.
Не вот очень. Мало того, я среди своих знакомых, но у меня много друзей, знакомых с собаками, владельцев собак. Но я как-то не видел вот у них такого какого-то активного желания пойти куда-то посидеть там вместе с собакой, там, поужинать или там просто попить кофе. Ну, зачем?
Ну, просто у меня была собака. У меня была собака, и мне бы никогда не пришло в голову пойти, например, в магазин и привязать своего пса. Мне его жалко просто. Вот,
не надо, зачем? Ну, во-первых, собаку
оставь его дома лучше,
возле магазина могут украсть. К ней может просто непроконтролируемым своими родителями подбежать ребенок. Да,
и напугать, и все что угодно.
Напугать,
или ребенка
или
можно напугать.
Сам напугаться. И
да.
Все что угодно. Может пройти там не совсем адекватный человек и спровоцировать собаку на все что угодно. Мне кажется, это лишнее. И не нужно везде и всегда таскать собаку за собой. Может быть, не совсем правильное слово таскать. Но вот когда это касается именно вот тех мест, в которых собака в принципе быть не должна, я бы как раз этот термин и применил бы. Именно таскать. Потому что достаточно много мест, где с собакой просто можно прекрасно пообщаться. И чтобы самому получить удовлетворение хорошее и удовольствие, и собаку, в общем-то, в этом
плане. Но всегда нужно думать о том, что для собаки это стресс. Новое место, магазин.
Однозначно, да. Нет, но если вы постоянно ходите с собакой утром пить кофе, там, держа ее на руках, да, и владелец там заведения не возражает, ну, наверное, да, она к этому привыкает.
Но все равно, мне кажется, город, он становится комфортнее для собак.
Он становится комфортнее, да, безусловно, и мы в этом плане продвинутые люди. Но еще раз повторю, у нас другая культура, и мы заботимся о тех людях, в том числе, которые нас окружают. Если у нас не принято в заведении общепита ходить с животными, ну, значит, мы не будем в заведении общепита ходить с животными, а если захотим, ну, пусть кто-то из рестораторов сделает там отдельные, там, dog-friendly кафе там, или рестораны, и туда люди будут ходить, но другим не будут мешать.
Это правда.
А, Константин Германович, я вот хочу еще поговорить о инфраструктуре, которая обновляется в городе для собак, да. Строятся новые площадки для выгула по проекту «Питомцы в Москве», программы «Мой район». И, насколько я понимаю, вы имеете непосредственное отношение к этому, да, вы участвовали в разработке этих площадок.
Ко мне обращались на этапе уже проектирования, да, на этапе вот задумки вот этой. И задумка-то хорошая, потому что, ну, скажем так, это, наверное, первый шаг к тому, что все-таки в какой-то момент, а есть на это надежда, появятся такие уже парки для собак, да, или какие-то зоны, пэт-зоны более обширные, нежели вот сегодня вот эти вновь вводимые строящиеся площадки или реконструируемые площадки на месте старых площадок для выгула. Идея очень интересная, она интересна тем, что, во-первых, у собаководов разных районов появляется местечко, где можно между собой пообщаться, обменяться какими-то мнениями, можно с собаками погулять, позаниматься. Потом эти площадки, они красивые, они отличаются от тех, которые были до этого. Это современный дизайн, это конструкции для развития ловкости там у собак, смелости и координации движения, то, что мы называем препятствиями. сделанные из современных материалов, причем из отходов производства, то есть такие интересные. Это газонное покрытие, это покрытие из резины, которое позволяет устойчиво чувствовать себя животным при преодолении препятствий. Это даже заборы красивые, там, выполненные там в тему собачьей вот этой площадки. Собачья площадка — это не ругательное слово, это просто обиходное такое наименование собачья площадка. Она ничего такого обидного, так сказать, за собой не несет. Вот. И в каждом районе Москвы, вот в этом году 29 вводится таких площадок, в прошлом году 4 уже введено было. То есть проект хороший. Еще раз повторяю, это вот первый шаг к тому, что, ну, во-первых, в рамках программы «Мой район» к москвичам, в том числе владельцам животных, поворачивается лицом, да, город.
А что делать владельцу, у которого пока нет такой площадки для выгула? Как водить свою собаку на поводке, может быть, в наморднике? Есть, может быть, какие-то альтернативы в городе?
Ну, владелец в любом случае должен собаку выгуливать, да, потому что вне зависимости от ее размера и предназначения, собака на улице должна находиться. По крайней мере, для того, чтобы реализовать свои естественные потребности. Это и развитие физическое, это гигиенические вопросы и прочее. Это социальные вопросы, потому что собака, живя в городской среде, она не может быть асоциальной, потому что это сложно очень для владельца.
Конечно.
Что касается отсутствия вот таких вот мест для выгула, и, ну, во-первых, в каждом районе таких мест много. Другое дело, если мы имеем в виду реконструируемые площади, да, то их пока не очень много, всего 29, но в разных районах Москвы, в том числе и в районах Новой Москвы. Брать собаку на поводок, одевать намордник и ходить с ней там вдоль тротуаров, вдоль
бульваров. То есть надевать намордник – это обязательное условие, как вы считаете?
Конечно, гораздо сложнее в этом плане, поэтому вот была идея, что если строится какой-то новый район, да, или новый жилой комплекс, да, обязательно нужно предусматривать и какие-то пэт-зоны, потому что, ну, однозначно в этом жилом массиве будут проживать люди.
Ну и вообще, мне кажется, сейчас собак в семье, практически в каждой семье есть собака, а то и две собаки.
Собак много в семьях, и условия, которые Москва в силах создать, да, они создаются. Потому что, если говорить о других городах, они, когда посмотрели вот на новые наши вот эти территории, они, конечно... Ну, они в восторге, как красиво, как здорово, как интересно.
Как красиво у нас все получилось.
А это действительно красиво. Это красиво, это современно. И, в общем-то, я думаю, этому проекту нужно давать ход, и нужно его развивать. Еще раз повторяю, это один из вариантов дальнейшего развития площадей для более какого-то активного, а для большей активности владельцев животных в виде там пэт-парков, еще чего-то. Хотя с парками, конечно, сложнее.
Вот да, с парками. А почему сложнее?
Ну, с парками сложнее, потому что определенные законы не позволяют нам гулять с собаками в общественных местах, а парк является общественным местом. Но на моей памяти в большинстве парков города Москвы, там, в начале 70-х годов, были учебно-дрессировочные площадки. Они на окраинах парка, как правило, располагались, да, во всех парках. В том числе вот та площадка, о которой мы говорили с вами в парке Сокольники, она с давних-давних времен находится там, в общем-то. Вполне себе популярна, и она в большой площади. И, пожалуй, парк Сокольники – это единственный парк в нашем городе, возле входа, на который не висит табличка «Выгул собак запрещен».
Вообще, это очень странно, потому что, вот, будучи в Европе, я заметила, что у них как раз гуляют именно в парках с собаками, и там создана определенная инфраструктура для этого практически во всех парках.
Конечно.
А у нас этого почему-то нет.
Вот у нас этого нет, потому что у нас... Я не буду говорить сейчас про Сокольники, потому что, еще раз повторю, это единственный парк, где такая инфраструктура есть. Есть урны, есть специальные пакеты для уборки за собакой. И там есть еще одно очень важное, так сказать, мероприятие. Вот какое. Мы воспитываем владельцев собак, которые гуляют в парке. Мы с ними работаем. Мы прививаем им определенный уровень кинологической культуры. Что у нас не пускают в парке не из-за того, что не любят собак. У нас не пускают в парк из-за того, что владельцы исключительно не готовы к тому, что животное будет вести себя адекватно.
Обычно хозяин собаки говорит, да, она не кусается.
Она не кусается.
Да, это, мне кажется,
ну, понимаете, в чем дело?
Фраза оберег,
ну,
да.
Как же она не кусается, если она собака?
Конечно.
А для чего тогда собака, если она не кусается?
То есть нужно работать не только с собаками, да, но и с
Если бы у нас был несколько иной уровень культуры кинологической, да, его обязательно нужно развивать. образовательный уровень. У нас не готовы владельцы к элементарным каким-то вещам, связанных с прогулкой собак. Они не знают, как гулять с собакой.
А как, расскажите, нужно гулять с собакой? Есть какие-то какой-то алгоритм?
Ну, конечно, есть алгоритм. Собака должна быть адекватна в социальном плане, да. То есть она не должна тянуть на поводке в разные стороны. Она не должна бросаться на велосипедистов, на других животных, на птиц, на детей, на бабушек, на коляски, на мам с колясками. Она не должна там подбирать земли, она не должна тянуть на помойку, она не должна безудержно лаять. Она не должна там, я не знаю, там, вести себя так, чтобы окружающие, отдыхающие в парке люди, поскольку парк, в общем-то, это место для отдыха, да, там занятий спортом и прочее. Владелец не должен гулять вблизи спортивных площадок, он не должен заходить на детские площадки, он должен за собакой убирать. Вот это все, если бы все это соблюдалось, да, а, как вы правильно заметили, за границей пускают собак в парке, но там очень серьезные требования в отношении владельца, и там очень серьезные требования в отношении поведения собак, да. Если собака там на кого-то залаяла и бросилась, там будет стерильный штраф.
Там штраф огромный, да.
Мало того, там, если это случится там многократно, там могут собаку просто изъять и даже спрашивать не будут, почему, как и зачем.
Вот вы перечислили неприятное поведение собаки в парке, да, когда она бросается, лает.
Эти все поведения, они идут из-за того, что у нас многие владельцы считают, что достаточно просто купить собаку, взять ее на поводок.
Любить ее, кормить вовремя.
Вывести, кормить вовремя, да, выводить, чтобы, ну и, наверное, все. Ну, а потом возить на дачу, закрывать внутри. Там на лето за забором, да, а потом привозить в город такого же дикаря, каким он оказался до поездки на дачу. Вот и все.
А причина-то в чем? Причина-то все равно в самих людях. Это изначально культура, а культура поведения, которая отсутствует.
Конечно. Все из семьи.
Причина в людях, и причина в тех людях, которые, по большому счету, ну, не всегда понимают, для чего они собаку-то заводят. Да? То есть, если это дань моде, это одно. Если это как какое-то желание скрасить одиночество, это другое, если это занятие спортом, это третье, если это охрана дома там, или участка, там, это четвертое, и так далее. То есть причин, по которым человек берет собаку, много очень. Но для того, чтобы собаку взять, нужно очень хорошо подумать. Очень хорошо
подумать. Подумать о том, в принципе, ли стоит брать собаку, или подобрать какую-то породу,
подумать
которая тебе
подойдет. Подумать о том,
подойдет.
В принципе, нужно ли брать собаку. Да? Собаку не дарят ребенку, это нонсенс.
Потому что
ребенок привык к подаркам. У наших детей очень много подарков. Но некоторые подарки детям через какое-то время перестают нравиться, надоедают.
А собака это не игрушка.
И там бросаются в ящик, на полку, там, под кровать, куда угодно, да? А подоплека подарка ребенку, да, с точки зрения отношения ребенку к этому подарку, да, она, в общем-то, приводит к тому, что через какое-то время на родителей бремя этого подарка ложится со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сплошь и рядом. Именно так и происходит.
Да.
И в 5 утра они ходят гулять с этой собакой.
В 5 утра до работы они, вместо того, чтобы спокойно встать, там, сварить кофе и так далее, идут с собакой. Мало того, а потом еще говорят, с этой же собакой нужно заниматься. Да какой там заниматься? Нам бы денег на еду заработать, понимаете?
А что делать, если ребенок просит собаку?
Нужно его подготовить, ребенка. Это не просто ребенок попросил, мы завтра побежали там в какой-нибудь клуб или нашли в интернете красивую мордашку, да, которая потом оказалась кавказской овчаркой.
Например, вырастает в серьезную большую собаку.
Смотрите, какой замечательный лохматенький щеночек.
А с какого возраста все-таки можно заводить своему ребенку собаку? Желательно
Я думаю, дети уже после 10 лет готовы вполне воспринимать нормальное животное, это раз. И второе, это то, что у нас, в общем-то, ребенок должен быть готов к тому, что на него ляжет определенное бремя ответственности, да? То есть это, например, кормление, например, там какие-то элементарные вещи, связанные
какие-то с какие-то обязанности, которые какие-то должны обязанности. Быть на регулярной основе.
Если ребенок готов к этим обязанностям, во-первых, это воспитывает. То есть мы-то на самом деле приветствуем, когда животное рядом с детьми находится.
Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», а потом мы вернемся. У нас в гостях президент региональной общественной организации «Кинологи 21 века», руководитель школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр «Сокольники» Константин Германович Карапетян, студия Анна Соловьева.
Марина Александрова, я хочу сказать, что у нас очень много сообщений от слушателей.
После новостей мы их прочитаем.
Да.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Вы». Выход в город.
Мы плохого не посоветуем. 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Мы продолжаем обсуждать очень важную тему — собаку в городе, в нашей семье. У нас в гостях президент региональной общественной организации «Кинологи 21 века», руководитель школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр Сокольники» Константин Германович Карапетян. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Германович.
Добрый день еще раз. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 888. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК», бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал с нашими последними новостями, радио «Говорит МСК». И я хочу сказать, что у нас очень много
сообщений
от слушателей.
Да.
Хочу я прочитать.
Очень классное сообщение от Елены Сергеевны. «Зимой прошли обучение со своим лабрадором у вас в Сокольниках. Именно прошли, так как училась собака и мы. Прекрасные специалисты, отличная организация, но больше всего поразило, как вы любите животных и как серьезно и внимательно относитесь к каждому питомцу. Огромное спасибо за такой центр».
Приятно слышать, спасибо тоже.
Так, пишет мелкий: «Здравствуйте, у меня ребенок 5,5 лет, плохо разговаривает, ходим к логопеду. Как считаете, если завести собаку или кота, это может помочь запустить речь?»
Вообще, пет-терапия, так называемая, да, или канистерапия, или просто общение с собакой, безусловно, помогает, потому что собака на неком своем энергетическом уровне, она просто человеку помогает, реально. Мало того, все, что касается детей, их взаимодействия с собаками, существует достаточно много методик для детей с нервными расстройствами, для детей с ограничениями движения, для детей со специфичным поведением и так далее. Да? То есть животные помогают. Другое дело, насколько вам будет легко заниматься с ребенком и одновременно иметь в семье собаку, потому что собака — это дополнительные хлопоты.
Внимание.
Собака — это внимание, собака — это какие-никакие расходы, да, и это время и так далее. То есть не повредит, безусловно, но вы должны понимать, что основное бремя обязанностей, связанных с животным, лежит на вас.
Как вы считаете вообще, на какие важные вопросы нужно ответить себе, прежде чем мы возьмем собаку впервые в семью?
Ну, мы уже частично касались этой темы, а для чего, собственно, собака, да, для каких целей? То есть нужно сначала понимать цель. Исходя из цели, нужно будет совершенно четко понять, какая под эту цель годится порода собаки. А потом, исходя из породы, выбрать какие-то предпочтения свои, потому что пород много, более 400. И уже исходя из этого, потом проконсультироваться со специалистами и тогда брать собаку. Но понимать, что у вас в корне поменяется жизнь. Просто в корне. Не как-то там... мне нужно будет всего 1,5 часа выделить на животное. Ничего подобного. Животное живет рядом с вами в течение 24 часов. Даже когда вы на работе, животное все равно живет рядом с вами, потому что оно у вас дома. И бывают сюрпризы, когда мы приходим с работы домой и видим, что животное действительно живет, и живет полноценной жизнью, да? Когда у нас там
сгрызло что-нибудь.
Еще что-то, да, там, ну, или какие-то лужи, да, оставленные, особенно в щенячьем возрасте. Мало того, у вас не будет командировок, если некому будет подменить вас при отношении. У вас не будет полноценного отпуска, да? Вы не сможете там даже задержаться в гостях, если будете знать, что у вас животное дома, потому что животное не может по 18-20 часов сидеть без прогулки.
А есть какие-то же, все-таки, может быть, не побоюсь этого слова, универсальные породы, которые проще относятся к тому, что они долгое время находятся дома одни.
На пеленочку ходят?
Например. И либо породы, которые проще как-то воспитывать, которые такие доброжелательные.
Нет, есть и породы все разные, безусловно, собаки все разные. Способности к научению у той или иной породы разные. И, безусловно, можно подобрать... породу, которая спокойна, которая не экспансивна, которая, в общем-то...
Это какая, например?
Ну, например, что-то в виде декоративных собак, там, ну, например... Вы знаете, вы меня поставили в тупик, потому что...
А вы подумайте,
а чихуахуа, например?
Ну, вот чихуахуа, они хорошие собаки, собаки древние, собаки такие... очень устоявшиеся с точки зрения генетики. Ну, они мелкие, они не всем нравятся.
Ну, вот модные, Джек Рассел Терьер, корги, бульдоги, мопсы.
Ну, вы знаете, да, действительно, корги. Наверное, корги, да? Ну, еще раз повторяю, вот когда меня просят порекомендовать какую-либо породу, я очень боюсь этого делать по той простой причине, что ведь прежде чем порекомендовать породу, нужно о человеке, о его семье, о его доме узнать очень много. Потому что, ну, порекомендовав породу, мы потом сталкиваемся с тем, что человек на самом деле не готов, например, тратить там по 8 тысяч рублей на кормление собаки.
Это какая, например, порода?
Да сейчас готовые корма, вот они, в общем-то, в этих пределах где-то
если стоят. Хорошая корма, вот, да, да, они очень дорого.
Если это ветеринарное обслуживание, то оно необходимо, потому что, как минимум, плановые прививки, там какие-то обработки от клещей и прочее-прочее. Если это порода, которая требует груминга, то без стрижки, да, то есть это еще траты на стрижку. То есть это много всего. Это изменение стиля жизни,
распорядка
дня. Это поэтому, прежде чем решаться на этот шаг ответственный, на мой взгляд, очень нужно хорошенько подумать. Это вот основная рекомендация, которую бы я будущим владельцам дал. Хорошенько подумать.
А, Константин Германович, а что вы скажете о породе, популярной очень породе собак, Джек Рассел Терьер?
Она популярна, да. Но это охотничья порода, и отсюда, собственно, вытекает и все остальное с точки зрения специфики поведения этой собаки. Это энергичные собаки, это собаки-молнии, это собаки, которым нужна регулярная хорошая физическая нагрузка. И когда я вижу бедных расселов, гуляющих по Москве на рулеточках, метающихся из стороны в сторону, да, с выпученными, простите, глазами, с желанием, ну, хоть куда-то сорваться, да, и пробежать километров 5-6, так по-хорошему, а может быть и 10. Но мне их становится жалко. Потому что, вот если вы обратили внимание, у нас очень много пород приобретает популярность после того, как, ну, какой-то информационный повод, так сказать, присутствует или в телевидении, или в картинах.
Джек Рассел, да. Фильм «Маска».
Собака, да, из фильма «Маска», потом повторили где-то еще
артист,
в некоторых фильмах.
Да, артист. Фильм, да, да.
Угу. Но есть вопрос в том, что собака в фильме и собака в жизни – это совершенно две разных вещи. Угу. В свое время был замечательный фильм «Лесси», про шотландскую овчарку
Колли,
да. И у нас огромное количество этих собак было на улицах. Но они отдаленно, только внешне, наверное, напоминали вот эту замечательную собаку.
А помните моду на хаски несколько лет назад?
Ну, про хаски я вообще не говорю. Она, собственно, на самом деле сохраняется, потому что импозантная внешность, голубые глаза и серебристый шерсть.
Это же очень сложно.
Слушайте, ну это ездовая собака. Потому что и когда мне... Звонят люди и спрашивают, вот мы хотели приобрести хаски, я задаю первый вопрос, вы занимаетесь гонками на собачьих упряжках, скорее всего.
Скорее всего, вам отвечают, что
или вы отъявленный лыжник и живете в районе, где там 9 месяцев в году лежит снег, и вам нужна эта собака для того, чтобы вы с ней активно передвигались. Нет, мы живем там на Котельнической набережной, там в хорошем доме, понимаете?
Ну, и а вы что? Тогда
ну,
не советуете.
Ну, будет у вас эта собака бегать дома по потолку, да? А вы с ней по набережной, там, как-то, может быть, на велосипеде будете какие-то минимальные нагрузки осуществлять. Хотя ей в день, там, 15 километров пробежать – это великое счастье.
Или бигли, например, когда тоже заводят.
Ну, бигли – гончие собаки.
Тоже.
Они красивые, они в рекламе везде, да?
Да.
Потому что они красивые.
Фотогеничные.
Они очень симпатичные.
Но они гончие собаки. Нет, я не против ни одной из этих пород, но... Заводя эту породу, нужно понимать, что из-за специфики вам придется потрудиться, из-за специфики породы и ее предназначения, вам придется потрудиться для того, чтобы адаптировать собаку к жизни в вашем доме в первую очередь, к жизни в городском социуме во вторую очередь, и стараться сделать так, чтобы собака, ну, хотя бы минимально свою двигательную потребность удовлетворяла, так сказать.
Мне кажется, корги в этом плане как-то поспокойнее.
Очень хорошие собаки, мне они нравятся.
Они
в последнее время популярны, но мы сейчас вот создадим рекламу корги. Давайте создадим рекламу всем собакам, но у каждой собаки есть свое предназначение. Потому что очень хорошие немецкие овчарки, там, и другие породы, да, и там какие-нибудь лабрадоры, которые тоже достаточно популярны.
А достаточно, кстати, держать одну собаку в доме, или все же лучше, чтобы их было, например, две, и неважно, какой породы?
Три в квартире, да, желательно.
Да.
Вы кого-то знаете, как говорят, ну, если две собаки уже есть, то все остальные уже не считаются.
Да.
Вот. Дело в том, что это совершенно не развлекает животных. Если думают, ну, я ухожу на работу, ему там скучно, давайте я ему еще там еще одну собаку, потом, может быть, кошку, может, еще кого-то, может, попугая там, чтобы он...
Вот компания был, какая.
Да, да. То есть не надо этого делать, потому что, ну, во-первых, это сложно, вы на себя, ну, какие-то дополнительные берете обязательства. Uh-huh. Если вы говорите, слушайте, ну, давайте выясним, вот собака для нас, мы для собаки, или у нас какие-то вот обоюдные нормальные взаимоотношения, понимаете? Вот когда начинается жизнь «мы для собаки», то рушится все, понимаете? То есть собака начинает понимать, что мы живем для нее, она начинает нами манипулировать. Ничего плохого не хочу сказать об этих животных, но нужно понимать, что чем больше мы на себя набираем обязанности, да, тем больше мы усложняем себе жизнь.
Вот вы сказали, что собака манипулятор. А чувствует ли собака, когда мы ее боимся?
Конечно.
То есть, когда мы проходим,
видим собака большую... чувствует робость. Угу. Нет, ну, когда проходим, тут сложно, понимаете, говорить, потому что помимо внутреннего чувства страха, человек подспудно еще как-то себя проявляет внешне, да, какими-то движениями, какими-то еще чем-то. Собака, безусловно, на это тонко реагирует, как все животные.
А как человеку реагировать, если мы видим какую-нибудь собаку,
посмотрите которая... сначала на хозяина.
А если она одна, сама такая в себе уверена и рычит на нас? Ну,
если она одна, проще всего остановиться.
И не проходить мимо этой собаки?
Ну, не нужно пока. Ну, нужно остановиться, посмотреть, что она будет делать дальше. То есть не настороженно остановиться и там пытаться как-то с ней наладить отношения.
А да? Разговаривать не стоит с собакой? Не нужно ей говорить, что я тебя не боюсь, не пытайся меня укусить.
Ну, можно поговорить, почему нет. Ну, вы будете говорить, вы привлечете внимание собаки, по крайней мере, голосом, да? Но если вам нужно привлечь внимание, ну, можете поговорить. На самом деле, ну, ситуация, связанная с, вот с теми собаками, о которых вы говорите, без хозяев, да, она тоже сложная. Она сложная не только в Москве, и в других городах. Но это совершенно тема для другого разговора и более такого серьезного.
Зачитаю сообщение. 14-14 пишет. Любое животное должно нести какую-то функцию, для чего в московской квартире доги, бульдоги и так далее, только неадекватные заводят собак в квартире. Ну, не так, наверное, унифицировано, да?
Ну, на самом деле... Раньше жили доги во всех квартирах, и овчарки жили.
Они были популярны просто.
Да, они были популярны. Но я в некоторой степени соглашусь с человеком, что, например, заводить в квартире собаку, которая не совсем комфортно себя будет чувствовать в этих условиях. Ну, я приведу пример. Например, кавказская овчарка. Ну, например, московская сторожевая.
Не лучшая порода для квартиры.
А алабай, извините.
Ну, например, да, среднеазиатская овчарка или южнорусская и так далее. То есть, наша вот, то есть это собаки, которые, по сути, ну, предназначены для несения определенного вида службы, да? Но если, по крайней мере, не службы, они красивые, они интересные, они хорошие охранники. Ну, и очень хорошо, ну, пусть охраняют на участке, да, на дачном там, в коттеджном поселке.
Им нужен простор.
Еще где-то. Им нужна территория, конечно. Они территориалы. Поэтому, когда они выходят гулять из квартиры во двор, они начинают этот двор тоже чувствовать своей территорией. Хозяин зачастую приходит сложновато. Поэтому я бы, конечно, вот желающих завести подобных пород собак вот, в квартире, но я бы их как-то остановил от этого желания и подобрал что-то более...
Вот Денчик наш спрашивает, слушатель. Добрый день, мечтаю завести маламута, живу в Подмосковье в частном доме. Подскажите, насколько комфортно этой породе в нашем климате?
Ну, маламутам комфортно, потому что у нас зимы-то много на самом деле, да? Маламут – это тоже ездовая собака. Нужно понимать, что маламуту нужны хорошие нагрузки. Если у вас будет возможность там по подмосковным лесам с маламутом накрутить километров 15-20 за день, да, ему будет очень комфортно, он будет очень рад и будет вам благодарен за вот это счастье, которое вы ему принесете.
А если нет, то лучше, конечно, не заводить.
Но если нет, то одного участка для того, чтобы бегать от забора к забору, ему, конечно, будет маловато. И маламуту требует воспитания, потому что это собаки такие, ну, серьезные достаточно.
Сильвия Иловайская спрашивает, что скажете про виппетов, если домой в квартиру. Я просто специально сейчас даже Яндекс забила, как выглядит эта собака. Просто
виппет – это гончая, но она такая, борзая, я бы даже сказал. Борзая – это самая маленькая борзая. Вот. Они прекрасно уживаются в квартире, причем у охотников, особенно у борзятников, у них ну, это, наверное, традиционная привычка. Если это выпьет, то их один, два, три там бывают, да, то есть не одна собака.
Им нужна компания.
Сразу сворка, да. Ну, борзые собаки обычно это свора, да. Свор это там, ну, три собаки уже свор. Поэтому выпьет хорошие собачки. Они единственное, что они немножко подмерзают, потому что у них шерсть короткая зимой.
И они очень худенькие.
Ну, они худенькие, но они вот, если с ними активно двигаться, если с ними на улице там активно
гулять. Или какие-то костюмы гулять, специальные им покупать, может быть, еще.
Ну, я не знаю, зачем собаке костюм.
Кстати, вы считаете, что это не нужно? Это не, дань моде? Нет,
ну, зообизнес надо поддерживать, поэтому костюмы шьют. На самом деле, ну, собаки, на которых не одевают костюмы, они привыкают к температурным условиям. И самое главное, не дать собаке замерзнуть. То есть не дать мокрой собаке попасть на сквозняк. Собаки не намокают, они боятся сквозняка, если они мокрые.
Чтобы их не продуло, самое главное. Марина нам пишет, держала раньше ризен шнауцера, собака не для города. Сейчас китайская хохлатая пуховка, отличная собака для города и квартиры.
Ну да, это декоративная порода. Вот. Пуховки, правда, требуют ухода определенного грумингового, но, тем не менее, прекрасные собачки. Вообще собаки все прекрасные, главное уметь правильно наладить с ними отношения.
А вот Катя спрашивает, как адаптировать животное к новорожденному и подрастающему? Животное появилось раньше, как их подружить?
История тяжелая, нужно, во-первых, знать, какое животное, какая собака. Нужно знать, насколько вы уверенно с собакой обращаетесь, то есть насколько собака, по большому счету, вам подчинена. Здесь речь идет именно о подчинении. Речь идет именно об адекватном поведении собаки. Если собака вам доверяет, если вы с ней нормально взаимодействуете, если она выполняет определенные ваши команды, приказы и так далее, да, не надо особо ничего приучать, просто появится новорожденный в доме.
И появится. А есть, может быть, какая-то собака, которая более расположена к маленьким детям?
Не, любые собаки расположены к детям так, как они расположены к своему хозяину.
Как хозяин
если собака
научит?
Независима от хозяина, если она, так сказать, авторитарно в некоторой степени, да, в отношении животного, не знаю, тоже, наверное, можно этот термин ввести. Но есть понятие там альфа-лидерство, да.
А есть еще только понятие, как ревность. Очень часто я видела такую картину, да.
Это довольно опасная история.
Да. Собаки могут ревновать, совершенно верно, да. Но, знаете, если у владельца, у хозяина с собакой установлены правильные взаимоотношения, да, то любая ревность, она достаточно быстро гасится, объясняется, и, в общем, в этом нет ничего страшного. Еще раз повторяю, самое главное, когда мы говорим о проблемах, да, мы должны говорить об одном. Если вы вложились в собаку на начальном этапе жизни с ней, если вы ее воспитали, если вы ее правильно подстроили под свой уклад жизненный, да, ведь собака должна, в вашей семье оказавшись, она должна почувствовать уклад семьи, она должна почувствовать режим. То есть она вот, она этот режим должна понять. Мало того, собаку нужно загрузить какой-то работой, хотя бы минимальной. Там, ну, прогулка – это тоже работа. Но если мы что-то дополнительно будем давать собаке, ей не будет скучно. И она не будет искать какие-то новые приключения для себя.
Угу. А Светлана Ляхова спрашивает, собака некоторое время гавкает, когда все уходят из дома, как ей объяснить, что этого делать нельзя, ведь если в этот момент вернуться домой, то она как раз получит то, чего и добивалась.
Ну, скорее всего, она не только гавкает, когда вы уходите домой, вы спросите у соседей.
Что они думают?
Она еще может гавкать в течение дня, как они вообще вот это все слышат. Это нежелательная форма поведения, которая возникает у собак на момент разлуки с хозяином. Есть такая тема, и она требует коррекции. Ну, в условиях нашей сегодняшней передачи, я боюсь, что я конкретно
никаких
рекомендаций не дам, да. Но если обратиться к специалистам, то есть определенные способы коррекции такого поведения.
А как вы считаете, следует ли вообще на законодательном уровне обязать владельцев собак проходить с ними курсы воспитания?
Я думаю, что на законодательном уровне, и мы давно очень об этом говорим, следует закрепить обязанности будущих владельцев собак, проходить хотя бы какой-то кинологический минимум перед тем, как у вас в доме появится щенок. Или там взрослая собака, если вы ее будете брать из приюта и так далее. Потому что вы должны быть готовы к определенным моментам, которые буквально возникают с первой минуты появления щенка в вашем доме. Понимаете? Вот. Поэтому если вы готовы, если вы уже... как правило, сначала, наверное, или на момент покупки автомобиля обучаетесь водить автомобиль, получая права на управление автомобилем, да.
Любаша нам пишет, у меня сибирская хаски, собака просто супер, живет в квартире, ничего не портит. Не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева.
Вам повезло. Или собаке повезло, или обоюдно повезло, и сибирской хаски, и вам.
А тут 765-й пишет, но это постоянный просто вопрос.
Да, наш любимый.
Почему еще мало хозяев, собак убирают за ними, экскременты, что с
этим делать? Потому что мы с вами в начале передачи говорили о кинологической культуре, которую нужно развивать. Но если мы ее будем развивать, то нас будут пускать везде. И в парки, и в магазины.
Культура начинается с нас самих.
Культура с нас самих начинается, конечно.
Краед делится своей радостью. Собачий психолог Антуан Наджарян гений. Я воспитала своего хаски и сам в шоке, что хаски может быть, в кавычках, недолбанутым. Что он может выполнять команды и просто слушаться хозяина во всем. Катает нас круглый год.
Ну вот видите, как здорово. Вот у хаски есть возможность катать вас круглый год, а у других хасках есть возможность только гулять на длинной рулеточке и никуда больше.
Еще знаете, какой у меня вопрос по поводу перемещения собаки. Очень часто собаке нужно как-то совершать перелет, да, в самолете, и далеко не каждую собаку можно взять с собой в салон. Часто приходится сдавать в багажное отделение. Вообще, насколько это тяжело для собаки? Можно ли ее как-то подготовить к перелету?
В зависимости от породы собаки есть еще определенные ограничения. Угу. Есть такие собаки, у которых деформирована носовая перегородка, брахицефалы, мы их называем, да, это бульдожьи морды, так называемые, угу. Да. У этих собак в силу особенностей строения морды нарушен воздухообмен немножко, да, и при перелете эти собаки плохо себя чувствуют, поэтому некоторые авиакомпании вообще не берут этих собак, даже в багаж.
Угу.
Второе, по ограничению по весу есть с точки зрения в салоне, да, там маленьких собачек в специальных контейнерах, а так в основном везут в багажных отделениях. Да, для собаки это стресс. Для собаки это однозначно стресс. Мало того, я знаю, что были случаи, когда забывали пилоты включать отопление багажного отделения.
Они просто замерзали.
Да, они просто замерзали. Угу. Такие случаи тоже были. И собака находится в клетке в это время, в специальном контейнере. То есть это предварительное обучение собаки к контейнеру, если это перелет, да? Нельзя просто взять собаку, быстро засунуть в клетку, ее там заклеить, завязать, чтобы
поехали.
Она из нее не вылезла. Да. Поехали по транспортеру, загрузили в багажное отделение, хозяин в одном месте, ты вообще непонятно где. Безусловно, стресс, стресс сильнейший. Поэтому, если есть возможность перемещать собаку каким-то другим транспортом, конечно, это удобнее. Но рядом должен быть хозяин. Это основное, что, в общем-то, расстраивает собаку вот при переездах в том числе. Ну, и существуют определенные правила перевозки, поэтому здесь, что касается, если уж нет никаких возможностей, но есть определенные седативные препараты, которые
снотворные дают,
да. Собакам дают перед тем, как загрузить их в самолет.
Можно еще, да, и со специалистом можно еще поработать, да, чтобы собаку как-то подготовить.
Ну, подготовить, по крайней мере, чтобы она
чтобы
узнала,
это не стало для нее сюрпризом,
что этот каким-то контейнер для нее родной дом, что называется, в котором она полетит, понимаете? Угу. Это обычное явление. И мало того, эти контейнеры иногда люди просто в квартирах используют для того, чтобы там собака
чтобы
отдыхала.
Чтобы там собака спала?
Да, в том числе.
А это правильно, да?
Это очень хорошо.
Да? Серьезно?
Конечно. Это у собаки, знаете, такая будочка импровизированная.
Угу.
Они их любят. Это или клетка, или контейнер. Собаки их очень любят, если правильно приучить. Они туда уходят отдыхать, они туда несут свои игрушки любимые. Они там косточку заносят туда, чтобы там спокойно погрызть, чтобы никто из домочадцев не отнял.
Вот возвращаясь к проекту «Питомцы в Москве», угу. «Мой район», для чего, как вы считаете, собакам нужно общаться на площадках между собой?
Потому что собаки – животные социальные, на самом деле. А общаться на площадках нужно для того, чтобы собака приобрела социальный опыт общения. Потому что вот когда мы видим вот собак, гуляющих на улице и рвущихся в разные стороны, да, они рвутся не из-за того, что они такие непослушные, а из-за того, что они хотят как можно быстрее, все-таки им природа подсказывает, приобрести социальный опыт. Этот социальный опыт нужен для того, чтобы выжить. А мы собаку, постоянно ограничивая и не давая ей возможности со своими сородичами пообщаться и научиться правильному общению, да, мы приводим... Мы получаем в результате или животное дерущееся, потому что оно не знает, как по-другому, не приобрело
себя
этот
вести,
опыт.
Да.
Или животное боящееся, то есть убегающее, там, дрожащее, сторонящееся общение, после этого истерично лающее и все что угодно, да? Поэтому обязательно нужно общение, обязательно нужна социальная какая-то структура в виде вот этих вот прогулок на площадке, которые позволят собаке приобрести нормальный с возраста щенка социальный опыт.
Мне кажется, это великолепная идея. Да.
Вот последний вопрос.
Давай.
Зачитаю. Как можно проверить, будет ли у ребенка аллергия на породу? Есть смысл поехать в питомник и там побыть час?
У нас буквально 15 секунд.
Есть смысл не только в питомник поехать, прийти, например, на любую выставку и походить среди собак, посмотреть,
и все, и сразу все станет понятно.
Да. У нас в гостях был президент региональной общественной организации кинологии 21 века, руководитель школы профессиональной дрессировки кинологический центр «Сокольники» Константин Германович Карапетян. Константин Германович, большое спасибо, было интересно.
Спасибо.
Спасибо.
В студии была Анна Соловьева
и Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».